Нам в дальнейшем придется, может быть, чуть-чуть и назад возвращаться, но вот пока перед нами события 490 года до нашей эры. Конкретно мы остановились на том моменте, когда, ну вот буду мышкой показывать, так сказать, когда персидский флот двинулся через Эгейское море. Главной целью, как мы уже знаем, были Афины. Персидский царь Дарий I поставил себе целью наказать Афины за то, что те помогли непокорным восставшим ионийским полисам в пору ионического восстания. Но попутно, продвигаясь по Эгейскому морю, персы захватывали и многие острова, попадавшиеся им на пути. В конце концов, захватили они большой, можно сказать, огромный остров Эвбея, и находившийся там город Эретрия, который тоже высылал военную помощь и восставшим ионийцам, был ну, просто полностью уничтожен, разрушен, снес, как говорится, он после этого ну, на какое-то время даже исчез с лица земли, а трясется что-то здесь. А местное население да, было взято в плен, порабощено. И таким образом персы были все ближе к Афине. Ну, кстати, вот я говорю, персидский флот. Конечно, нужно разуметь финикийский флот. Я уже говорил сам, что персы, в общем-то, народ был чисто сухопутный, и корабли им поставляли именно финикийцы. Персы на этом флоте исполняли разве что несколько высших командных должностей. Кстати, коль скоро я заговорил о флоте, может быть, в целом имеет смысл сказать несколько слов о том, как строились вооруженные силы Великой Персидской империи. Ну, понятно, что флот флотом, а основа вооруженных сил основой вооруженных сил всегда является сухопутная армия. Ну, персидская сухопутная армия, ну, как и любая, наверное, сухопутная армия состояла из пехоты и кавалерии. Причем у персов наиболее такой, ну, что ли, сильной, подготовленной, элитной, что ли, частью армии была именно конница. Как, кстати, у большинства древневосточных народов и государств. Конница персидская была действительно прекрасная, великолепно обученная, совершавшая, так сказать, как бы и очень большинство персидских побед были именно обязаны успешным действиям конницы. А вот что касается пехоты, вот тут персы брали, ну, скорее, числом, количеством. Да, благодаря громадным размерам персидской державы, благодаря колоссальному количеству ее населения, персам, в общем-то, персидским владыкам, в общем-то, ничего особенного не стоило собирать колоссальные армии, ну, скажем, в несколько сотен тысяч человек. По меркам древнего мира, это совершенно чудовищные цифры. Например, вся Греция, все греческие полисы, даже если представить себе такое невозможное, что они взяли бы, объединились и создали бы единое войско, все равно бы нескольких сотен тысяч человек, воинов, не получилось бы. А персам это не стоило ровно ничего. Но вот тут как раз качество шло в ущерб количеству, потому что что такое, то есть точнее, да, количество шло в ущерб качеству. Потому что что такое были эти сотни тысяч воинов? Это были обыкновенные рядовые жители персидской державы, крестьяне, согнанные с полей многочисленных ее областей, принадлежавшие к многочисленным тем десяткам народов, которые населяли персидскую державу. Собственно говоря, эта персидская пехота, она, ну, во-первых, была совершенно неподготовленной в военном плане, очень слабо вооруженной. Персидская пехота была, это были легковооруженные пехотинцы, в отличие, скажем, от греческих гоплитов, которые представляли из собой тяжело вооруженную пехоту, и каждый гоплит, он буквально был же в броню закован, как мы помним, а персидских пехотинцев этого сказать никак нельзя. Да и, конечно, у этих так называемых воинов, в кавычках, у них и мотивации никакой не было. Вот загоняли этих людей с самых разных земель, с обширных пространств громадной державы и посылали их воевать, а за что, для чего, они этого просто не понимали, то есть никакого боевого духа у них не было, и, собственно говоря, настолько эти воины были вот слабо морально подготовлены, что к персидским вот этим сухопутным армиям обязательно представляли сзади специальные отряды надсмотрщиков, которые этих воинов, в кавычках, бичами буквально гнали, вот чтобы они шли сражаться, то есть, несмотря на свои колоссальные размеры этих армий, сильно боеспособной персидская пехота, в общем-то, не была. Не сказать, чтобы не было исключений. Был в персидской пехоте особый элитный отряд, состоявший из 10 тысяч отборных, действительно обученных воинов. Он назывался «Отряд бессмертных» или «Гвардия бессмертных». Ну да, «гвардия» здесь, наверное, будет самое подходящее слово. Бессмертными они назывались не потому, что они на самом деле, конечно, были бессмертны, а потому что если из этого отряда кто-нибудь выбывал, погибал, например, тут же немедленно он замещался новым, достаточно подготовленным человеком, то есть численность этого отряда всегда оставалась постоянной, 10 тысяч человек, вот на это вот в области пехоты. Но, повторю, а все-таки в основном персы уповали на конницу, как на самую сильную часть своего войска. И, кстати, были у персов даже отряды боевых колесниц. В их войске использовались у персов. В этих отрядах применялись так называемые серпоносные колесницы. Ну, что такое колесница, я более-менее объяснял, когда рассказывал, скажем, о темных веках древнегреческой истории. Это, грубо говоря, повозка военного назначения, в которой запряжено несколько коней. Ну, бывало два, бывало четыре. Так вот, серпоносные колесницы отличались тем, что у них на концах осей колес, именно за колесами уже вот две такие остро наточенные серпы были прикреплены. И когда колесница двигалась, эти серпы вращались, и колесница, врубаясь в строй врага, буквально вот этими серпами рубила вражеские силы. И когда целый отряд вот так рядом двигался, то это, наверное, было устрашающее зрение, скажем так, зрелище. Но греки со временем научились очень даже хорошо иметь дело с этими серпоносными колесницами, но в греко-персидских войнах до них дело еще не дошло. Серпоносные колесницы применялись персам в основном на своей территории, а тут военные действия велись, ну, не совсем, все-таки они велись на периферии, и пока что в основном пришлось им, приходилось иметь великом дело с персидской конницей, пехотой, ну и, разумеется, с флотом, поставляемым финикийцами. И вот то, ну, экспедиция против Афин персидскому царю Дарию I представлялась такой, ну, маловажной, не особо-то значительной, поэтому и войско, которое было отправлено на кораблях на это предприятие, было не сильно большим по персидским меркам. 20, по подсчетам ученых, примерно 20 тысяч человек воинов плыло на этих кораблях. Но там, правда, были и пехотинцы, и конники, и коней своих везли. Вот возглавляли же, напомню, это экспедиция 2 персидских вельможи. Артаферм и Датис. Артаферм был очень знатный сановник, родственник самого царя Дарии, молодой еще человек. А Датис, видимо, был к нему представлен, это уже был пожилой, опытный полководец, чтобы, наверное, реально осуществлять ход военных действий при вот этом, ну, знатном юноше. И вот, да, и напомню еще, что на персидских кораблях, при персидском этом флоте, в качестве советника находился 20 лет тому назад изгнанный из Афин бывший афинский тиран Гиппи. Его везли именно для того, чтобы он, наверное, им показал, как, где лучше высадиться, как лучше вести военные действия. И в перспективе ему обещали вновь сделать его правителем Афин. Что же в это время происходило в самих Афинах? Вот тут как раз следует углубиться немножко в прошлое. Напомню, что не очень задолго до того, в 507 году до нашей эры, Клисфен, знаменитый законодатель, реформатор, в ходе своих эпохальных преобразований установил афинскую демократию. Но афинская демократия на этом самом раннем этапе своего развития была еще очень умеренной, еще отнюдь не реализовала всех своих потенциалов. Не в смысле институциональном, а скорее в смысле реального политического участия демоса, то есть широких масс народа и их политической культуры. То есть с точки зрения чисто политической системы все уже было вполне готово для того, чтобы все массы граждан, вплоть до самого бедного простонародья, могли выполнять полноценно, равноправно, полноправно участвовать в управлении государством, но пока реально этого еще не было. Демосу нужно было еще привыкнуть к тому, что вот ему дана такая великая власть, реально по-настоящему управлять государством. А Демос к этому был еще не готов пока. И должно было пройти еще это время какое-то, пока такая готовность наступит. То есть не было пока ни политического опыта, да, ни политического какого-то такого вот образования. И как-то вот по привычке привыкли, что вот правят аристократы. И Демос в основном еще на первых порах истории афинской демократии играл скорее пассивную роль. И еще не выдвинул из своей среды собственных политических лидеров. И на этом первом этапе развития афинской и истории афинской демократии все политические лидеры Афин были пока еще представителями аристократических слоев общества. То есть вот из этой среды пока выходили все видные политики. Эти аристократы, они разделились на политические группировки, которые соперничали друг с другом за власть, за влияние. И довольно бурно протекала политическая жизнь. Кстати говоря, если посчитать, скажем, учебники, да и научные книги советского времени, написанные в таком традиционном стиле, то там сплошь и рядом говорится такая совершенно превратная вещь, что вот на всем протяжении истории афинской демократии основная внутриполитическая борьба была такой идеологически направленной и имела, ну, как сейчас выражается, такой двухпартийный характер. То есть читаем такое, что вот боролись друг с другом демократическая группировка, то есть сторонники демократии, и олигархическая группировка, то есть те, кто против демократии, те, кто за олигархию, за власть не многих, скажем. Иногда даже в литературе можно такие встретить выражения, что боролись демократическая партия и олигархическая партия. Ну, что касается слов партии, то это уже совсем грубая ошибка. Разумеется, никаких партий в современном смысле слова в античной Греции быть не могло. Ведь партия – это в некоем роде, ну, такая формализованная структура. Партия имеет, как мы ее понимаем, программу, устав, свое, вот, скажем так, некое членство, там членам партии партбилеты выдаются, съезды они проводят и прочее. Разумеется, партии в этом смысле слова в античной Греции не было и не могло быть. В лучшем случае можно говорить именно о политических группировках. Греки, сами греки в подобных случаях употребляли термин гетерия, что примерно можно привести как товарищество. Вот. И вот, ну, что значит, так сказать, вот как выглядит такая вот типичная такая группировка, скажем, в тех же самых Афинах? Ну, во главе стоит какой-нибудь видный, знатный лидер. Аристократ, конечно, или несколько аристократов, скажем, какой-нибудь знатный род возглавляет данную группировку. Ну и вокруг него группа поддержки, скажем так, то есть те, кто за данного человека или за данную семью выступают, поддерживают, именно хотят, чтобы эти люди стояли наверху. И в целом размеры таких группировок были невелики. Размер такой группировки несколько десятков человек, как правило. Ну, максимум несколько сотен человек. То есть, разумеется, с партиями в современном смысле слова уже и в этом смысле сравнивать тоже невозможно. То есть, вот представление вот такое вот о якобы имевшее место борьбе двухпартийного типа в классических Афинах, оно во всех отношениях превратно. То есть, и то, что с одной стороны не было двух крупных группировок, а было довольно большое количество именно мелких группировок, это раз. И во-вторых, именно предметом борьбы была отнюдь не форма правления, то есть не демократия там или олигархия. Вопрос даже так и ставиться-то не мог. Не могло быть никакой демократической группировки, уже хотя бы даже потому, что в тот момент, о котором я рассказываю, начало 5 века до нашей эры, еще сам термин демократия не появился. Да, вот такой интересный парадокс. Политическая система демократии уже появилась. Клисвен ее в Афинах создал. А слово «демократия», что буквально, напомню, означает «народовластие». «Демос» – «народ», «кратос» – «власть». Само это слово еще не выковалось, что называется, еще не употреблялось. А тот строй, который Клисвеном создан был, на первых порах иным термином обозначали. Термин этот был вот такой – «исономия». Исономия, что примерно можно передать как равнозаконие, потому что исос равный, номос закон. То есть имеется в виду равенство всех граждан перед законом. То, что закон для всех равен, то, что отныне вот именно что значили реформы Клисвена, что каждый гражданин, независимо от своей знатности, независимо от своего богатства, независимо от своего социального статуса, лишь бы он только был гражданином, он равен любому другому. Последний крестьянин и первый аристократ имеют ровно одни и те же права. Один гражданин, один голос, что называется, вот полное равенство. Кстати говоря, в Древней Греции ведь равенство тоже понималось не везде одинаково. Равенство, сама идея равенства понималась двояко. И было, с одной стороны, была такая концепция арифметического равенства. Это вот именно свойственное демократическим государствам, демократическим полисам. Что такое арифметическое равенство? Это именно все граждане равны между собой, как некие арифметические единицы. Один человек, один голос. А вот в полисах более олигархических тоже говорили о равенстве, но это была иная идея равенства, когда его называли геометрическое равенство. И определяли так. Это должно быть равенство вклада гражданина в реальное, так сказать, как бы вот процветание, жизнь полиса, чтобы оно соответствовало его политической роли в этом полисе. в рамках подобной системы равенства, то есть чем человек более полезен для государства, чем больше он ему пользу приносит, тем у него и должно быть больше прав. И ясно, что в условиях такого равенства, конечно, последний бедняк не будет равноправен с богатым и знатным аристократом по той простой причине, что первый и на полях сражений больший вклад внесет, да и участие в управлении он больше и примет ввиду своей образованности, ввиду своей опытности. Что интересно, вот когда мы потом перейдем к философам 4 века до н.э., и Платон, и Аристотель, они хоть и жили в демократическом государстве Афинах, где применялось именно арифметическое равенство, то есть каждый равен каждому, но вот они этого не принимали. Они считали, что это не самый правильный тип равенства, что желательнее равенство геометрическое, то есть чтобы каждый, условно говоря, чем человек более полезен, тем у него должно быть и больше прав. Но это было такое некоторое отступление. Так вот, демократической группировки не могло быть в Афинах, уже потому что еще самого слова демократии не было. Олигархической группировки не могло быть, потому что в Афинах в то время олигархии, то есть к тем порядкам, которые были до реформ Клисфена, к возврату к этим порядкам, никто не стремился. Реформы Клисфена, в общем-то, всех устраивали, и все были готовы жить в этих новых условиях. Даже и аристократы готовы были, как говорится, вот честно служить этому новому демократическому государству. Ну да, говоря о демократии, демократическое допускает тут некий анахронизм, потому что слово демократия лишь позже появилось, но уж приходится к неким таким условностям прибегать. Раз мы говорим, что вот рождение афинской демократии, это 507 год до нашей эры и реформа Клисфена. Так вот, скажем так, итак, то есть, что же на самом деле разделяло эти группировки между собой? Вот этим, и за что, собственно, они боролись, если не за внутриполитические принципы? Если не шла роль об идеологии политических систем, демократии там, против олигархии и прочее? Боролись. Во-первых, на чисто личностных основах. То есть, условно говоря, каждая группировка своего вождя, своего лидера старалась продвинуть к вершинам власти и влияния. Допустим, если это группировка Фемистокла, ну кто такой Фемистокл, мы уже очень скоро узнаем. Это одна из крупнейших фигур афинской истории начала 5 века до нашей эры. То, допустим, эта группировка продвигает именно Фемистокла, чтобы он как можно чаще занимал высокие должности, чтобы он мог определять политику государства и так далее, и так далее. И так работает группировка любого другого политика. И прочее. А если уж были какие-то принципиальные различия, ну вот это различия чисто личностные, да, а если уж были между группировками какие-то принципиальные различия, то они были не внутриполитические, к вопросу строя, олигархия или демократия, а они были внешнеполитические, то есть разногласия шли именно по внешнеполитической линии. В частности, в тот момент, о котором я рассказываю, это первое десятилетие греко-персидских войн, конечно, главным, самым насущным вопросом внешней политики и в Греции в целом, и в Афинах в частности, было о том, как относиться к Персии, какую позицию по отношению к этой громадной империи принять. И можно, в сущности говоря, все афинские политические группировки разделить на, что ли, персофильские и персофобские, или иначе проперсидские и антиперсидские. То есть, с одной стороны, были те, которые считали, что нужно с персами поддерживать мирные отношения, идя даже для этого на уступки, скажем так. Вот некоторые договаривались, что можно и сдаться, в конце концов. Но и были те, которые считали, что нет, нужно с персами бороться. Бороться, как говорится, вот победа или смерть и прочее, 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 но врагам свою родную землю не отдадим. А ситуация, напомню, осложнялась еще тем, я на прошлой лекции рассказывал, что еще в конце 6 века до нашей эры при Клисфене афинские послы, совершив поездку в Сарды, ко двору тамошнего персидского сатрапа, сделали очень такой, ну, недальновидный шаг, дав землю и воду, то есть формально признав подчинение, что ли, Афин от Персии. То есть в Афинах это решение послов было дезавуировано, вот, но персам до этого уже дела не было, скажем так, вот. Ну, кстати говоря, вот характеристики некоторых наиболее влиятельных группировок, которые в Афинах существовали на первом этапе греко-персидских войн. Начну вот с какой. Одну из группировок возглавлял знатнейший, знаменитейший аристократический род Алкмеониды. Об Алкмеонидах мне неоднократно приходилось говорить, когда я первую часть своего курса читал в прошлом учебном году. Много раз там они у нас встречались. Но здесь стоит хотя бы напомнить то, что сам основатель афинской демократии Клисфен, это выдающийся законодатель и реформатор, тоже как раз вот принадлежал именно к роду Алкмеонидов. На момент начала греко-персидских войн Клисфена, судя по всему, уже не было в живых. Вообще, это вот такая интересная, загадочная фигура. Очень подробно известно о его реформах, что он сделал, какие новые органы ввел, и в чем конкретно заключалось учреждение афинской демократии. А потом он вот после этих своих реформ как будто пропадает со страниц истории, больше о нем далее источники не повествуют. Ну, очевидно, вскоре скончался, то есть как-то иной версии не приходит в голову. То есть, если бы он был в живых, то он бы, конечно, лично возглавлял бы эту группировку, но поскольку Клисфена уже не было, то во главе группировки алкмеонидов стояли, ну, два человека. Одного звали Мегакл. Мегакл — это вообще очень распространенное имя именно среди рода алкмеонидов. У греков именно так было. У отдельных родов были, ну, наиболее, что ли, типичные имена. Вот у алкмеонидов было особенно излюбленное имя Мегакл. Этот Мегакл, их там было чуть ли не десяток в этом роде в течение ряда поколений. Тот Мегакл, о котором я сейчас говорю, он, в общем-то, был такой, ну, блестящий аристократ. Любил заниматься именно, скажем так, состязаниями. Колесниц четверок неоднократно выигрывал в различных общегреческих играх в этом виде спорта. И не то, что больше очень активно политикой занимался. Более крупной фигурой, находившейся в этой же группировке, был человек по имени Ксантипп. Ксантипп, строго говоря, он от рождения к роду алкмеонидов не принадлежал. Он был из малоизвестного рода под названием Бузиги, этого даже и запоминать не стоит. Он женился на женщине из рода алкмеонидов и таким образом попал в эту группировку. Ксантипп был действительно крупным и политиком, и полководцем, и, между прочим, отмечу вот сразу, он был отцом знаменитого Перикла, о котором у нас речь пойдет со временем, скажем так. Ну, в тот момент, о котором еще рассказываю, Перикл как раз еще только-только родился, год рождения Перикла 494 до нашей эры. Вот, а его отец Ксантипп был вот одним из видных политиков, примыкавших к группировке алкмеонидов. Какова была внешнеполитическая позиция именно этой группировки алкмеонидов? Ее обычно определяют как, ну, умеренно проперсидскую. Тут дело вот в чем. У рода алкмеонидов были издавна налажены связи, контакты с Востоком. В том числе, возможно, и экономического характера. Они сложились еще тогда, когда там существовала Лидия. Еще с лидийскими царями алкмеониды установили выгодные для себя связи. Теперь Лидии больше уже не было. Теперь там были уже персидские владения. Сарды уже были не столицей независимой Лидии, а резиденцией персидского сатрапа и прочее, и прочее. Но, в общем-то, алкмеониды, тем не менее, ну, отнюдь не хотели эти устоявшиеся связи утрачивать. Поэтому ссориться с персами им отнюдь не хотелось. И чтобы дело доходило до войны, до кровавого конфликта, они предпочли бы на этом восточном направлении поддерживать бы именно мирные отношения. Вот такова была их позиция. Но они были еще, именно, повторюсь, скорее умеренными простофилами, далеко не самыми завзятыми в Афинах. Были и более, что называется, убежденные. Опять же, несколько углубившись вперед, к тому, что я рассказывал еще весной, до того, как Клисфен проводил свои реформы в Афинах, демократические, в Афинах была тирания рода Писистратидов. Про это я говорил. Тиран Писистрат правил. Потом его сын Гиппий, и вот этого самого Гиппия в 510 году свергли и изгнали из Афин, и этот самый Гиппий нашел себе убежище, в конечном счете, при дворе персидского царя, и теперь вот плыл, как раз плыл с персидским флотом к берегам Аттики. Но вот получилось так, Гиппия тогда из Афин изгнали, но не весь род Писистратидов был из Афин изгнан. Многие родственники изгнанного тирана в Афинском полисе остались и продолжали играть достаточно значимые роли. И возглавляли особую группировку. Во главе этой группировки Писистратидов стоял человек по имени Гиппарх. Не следует путать его с братом тирана Гиппия, Гиппархом, которого убили еще в 514 году до нашей эры. Другой Гиппарх. То есть, так вот, скажем, ясно, что эта группировка была настроена еще более персофильски. Поскольку их, как говорится, вот глава, изгнанный и свергнутый тиран Гиппий, находился в Персии, и они, наверное, ждали, пока он вернется и таки возглавит снова Афина. Вот что самое интересное, был период в истории Афинской, когда вот именно эти персофильские группировки получили временное преобладание. В частности, вот этот самый Гиппарх в 496 году до нашей эры был в Афинах избран первым архонтом. Первый архонт, или иначе архонт-эпоним, это в условиях тогдашней афинской, ну, если так можно выразиться, конституции, в кавычках, это высшее должностное лицо полиса, человек номер один, как говорится. Вот архонт избирался в тот период голосованием всего населения, всех граждан сроком на один год. И стать первым архонтом, это, конечно, считалось вершиной карьеры любого политика, особенно учитывая, что эту должность можно было занять только один раз в жизни. Вот. И то, что на пост первого архонта избрали человека с откровенно такой проперсидской ориентацией, вот именно в этом году, это о чем-то говорит. Почему именно тогда? Именно в этом году сказалось, что ионийское восстание начинает терпеть поражение. То есть ионийцы еще продолжали сопротивляться, но ясно было уже, что уже мощный персидский флот действовал здесь у побережья, подавлял один очаг восстания за другим. Ясно было, что ионийцы так или иначе долго не продержатся, что их дело завершено, что их дело завершится не в их пользу, и что они будут покорены обратно персами. Афиняне же помнили, что они вот так вот отличились, послали в свое время эскадру на помощь ионийцам, потом, конечно, отозвали, но все-таки провинились. И вот избирая проперсидского деятеля во главе своего государства, они тем самым как бы давали сигнал персам, что вот мы снова теперь за вас, что вот, так сказать, не судите нас строго, мы допустили ошибку. И даже тогда Афины опять отправили посольство в Сарды, к сидевшему там ахеменидскому сатрапу Малой Азии. Вот, именно чтобы попытаться как-то вот договориться, чтобы их не наказывали. Но им был дан очень суровый, сатрапам дал очень суровый и жесткий ответ. Что вы не забывайте о том, что землю и воду царю вы дали, и что единственное, чем вы можете исправить ситуацию, это вашего изгнанного тирана Гиппе, который сейчас живет у нас, принять обратно себе в область. На это афиняне, конечно, пойти не могли. Еще недавно избавившись от тирании, вновь принять у себя тирана. В общем, тогда переговоры не состоялись, и проперсидские группировки стали отходить на второй план. Стало ясно, что придется воевать, и стали выдвигаться деятели такого более антиперсидского склада. В эту эпоху выделялся лидер еще одной группировки, вот этот человек воистину чрезвычайно ярок, Фемистокл. Для него я даже, для наиболее крупных деятелей, я даже точные годы жизни указываю, с 524 по 459 годы до нашей эры, годы его жизни. Ну, относительно, конечно, точные, но в целом можно быть в них, в общем, вполне уверенными. Фемистокл – это фигура очень крупная, и в дальнейшем изложении я еще неоднократно буду его упоминать. Это был политик очень яркий, обладавший острым умом, дальновидностью, проницательностью и, по сути дела, не имевшим в этом равных. Пожалуй, это была самая талантливая фигура в тогдашней политической жизни. Остальные, надо сказать, аристократы его недолюбливали, потому что он был менее знатного, чем они происхождения. Относился к несколько, ну, более захудалому такому роду, скажем так. Даже родился он не в самих Афинах, а в одном из, так сказать, как бы вот окраинных демов. Но напомню, что демы – это наиболее мелкие территориальные единицы, на которые афинский полис делился. У него была такая репутация такого провиню, выскочки такого, так сказать. Ну, и он, то есть ему приходилось рассчитывать не на какие-то протекции, не на знатность, не на уважение к роду, а именно только на свой ум и талант. Ну, этого у него как раз хватало, этого ему было не занимать, и действовал он очень энергично. В 493 году до нашей эры Фемистокл был избран первым архонтом и год пробыл в этой высшей в Афинах должности. Это уже знаменовало то, что афиняне, что афиняне намереваются занять антиперсидскую позицию, что их колебания окончились. Несколько интересных событий было связано. Вот всего лишь год он находился на этой должности. Больше он уже не занимал никогда в жизни, напомню. Это один раз только можно было сделать. Но вот как минимум о двух важных событиях, происшедших в его архонство, следует сказать. Первое. Фемистокл задумался о том, что Афинам не мешало бы иметь хороший, действительно хороший морской порт, морскую гавань Сами-то Афины, напомню, город не приморский. Они находились, ну, в нескольких, ну, там, 5-6 километров от моря. Ныне-то Афина, конечно, современная Афина до моря доросли, но сейчас совсем другая эпоха. Вот. У Афин была в то время гавань, вот, то есть место, где оставились корабли, это местечко под названием Фалер. Немножко так южнее Афин, на побережье. Не очень-то удобная там была бухта. Афемистокл отыскал и ближе к Афинам, и гораздо более удобная для постройки нового порта местность. Это местечко называлось Пирей. Там в море врезалось несколько очень удобных бухт, которые подходили для того, чтобы в них мог надежно укрываться там от бурь, от штормов и прочих неприятностей, равно как военный, так и торговый флот. И гавани было несколько. Почему несколько? Удобно, чтобы в одном, допустим, в одной гавани держать военный флот, другой торговый, чтобы они не смешивались, потому что все-таки военный флот всегда держат отдельно, поскольку это в какой-то степени предмет государственной тайны. И вот Фемистокл решил, что отныне именно Пирей будет портом Афин, их, так сказать, морскими воротами. И в Пирее начались, именно только начались масштабные строительные работы по возведению нового порта. Но начались они и были прерваны, потому что, напомню, Фемистокл находился, Архонта можно было бы быть только один год. Как только он с этого поста ушел, его преемники не сочли нужным так же интенсивно вести работы, и работы пошли более вяло. И, кстати говоря, и второе событие, которое произошло в Архонство Фемистокла. Напомню, что в это как раз время персидские силы вооруженные все более эффективно подавляли ионийское восстание. Именно как раз тогда, незадолго до того, пал Милет, главный, самый блистательный город Иония и центр, возглавивший ионийское восстание. Участь Милета была особенно, напомню, тяжелой. Город был разрушен, население было взято в плен, порабощено и отправлено туда, в глубины Азии. Именно вот в Архонство Фемистокла на Афинском театре драматург Фриних поставил трагедию под названием «Взятие Милета». О греческом театре, о его основных жанрах, трагедия, комедия, я со временем еще буду рассказывать подробно. А пока, чтобы сделать такой небольшой экскурс, чтобы было понятнее, как правило, авторы древнегреческих трагедий для своих произведений, для своих пьес брали сюжеты из мифов. О Геракле, там, о Троянской войне, то самое, но это были именно мифологические сюжеты. А вот Фриних осуществил новаторство. Он написал трагедию не на мифологический сюжет, а на вполне реальный сюжет, вот только что совершившийся, как персы взяли Милет и жестоко с ним расправились. Трагедия произвела очень сильное впечатление. Зрители плакали, выходя с нее, и, конечно, она пробуждала такие антиперсидские чувства. А надо сказать, что решать вопрос о том, какие драматурги будут ставить свои драмы и на какие сюжеты, решал именно Архон данного года, скажем так. То есть, несомненно, и это решение исходило конкретно от Фемистокла, это была именно его акция. Правда, после этого собралось народное собрание, и Фриниха оштрафовали на крупную денежную сумму именно за то, что он, дескать, чрезмерно расстроил народ афинский, скажем так. Вот. И его трагедии было, ну, запрещено ставить вновь, так сказать, скажем. Но, тем не менее, дело было сделано. В общем, Фемистокл ковал себе карьеру, вот с одной стороны, а с другой стороны, вот именно переводил Афины на все более и более антиперсидский лад. Но вот как раз именно около того же времени совершается еще и такое событие. Прибывает в Афины человек, там уже знакомый, Мильтиад. Я о нем упоминал на прошлой лекции. Мильтиад был родом Афинин, да, годы жизни Мильтиада, он постарше был, намного даже, с 550 по 480, 89 годы. Вот. Родом он был афинин, знатный аристократ, выходец из рода, который назывался Филоиды. Филаиды, это, наряду с Алкмеонидами, один из самых знатных был аттических, то есть афинских родов. Но получилось так, что еще с молодости жил Мельтиад не в Афинах, а на полуострове Херсонес-Фракийский. Вот эта вот узенькая полоска земли, вот нам известная ныне на картах, пишут Галлиполи, а в древности это называлось Херсонес-Фракийский. Вот там он правил этой территорией в качестве тирана. И даже когда персы покорили весь этот регион, еще в конце 6 века до нашей эры, Мельтиад одно время был вассалом персидского царя. Участвовал, я про это упоминал опять же, в походе Дария I на Скифию. А потом, именно в ходе подавления Ионийского восстания, Мельтиад, заподозренный в симпатиях к восставшим, хотя, надо сказать, в каких-то его активных действиях в пользу восставших ионийцев неизвестно, но, тем не менее, его все-таки тоже пытались изловить. Он срочно должен был на 5 кораблях, собрав все, что мог из своего имущества с Херсонеса, бежать. Его преследовали финикийские корабли, и даже один из этих кораблей, мельтиадовских, перехватили. А именно перехватили тот, на котором плыл старший сын Мельтиада, Метиох. И этот Метиох попал в плен, его привели к царю Дарию. Дарий, пишет Геродот, скажем так, вот, отнесся к Метиоху милостиво, никак его не стал наказывать, но только оставил у себя в Персии, дал ему жену персиянку, и потом у них родились дети, они уже считались персами, то есть этот человек уже, как говорится, был отрезан на ломоть. Кстати говоря, вот, может быть, вы заметили, что вот как вот мы перешли к классической эпохе, теперь я уже могу историю, ну, по крайней мере, Афин, рассказывать, ну, буквально, ну, чуть ли не по годам, как говорится, что в таком-то годе, когда пока мы говорили об архаической эпохе, такого я себе позволить не мог. Там в лучшем случае я останавливался на отдельных эпизодах, потому что и для архаической эпохи-то нам и известны только какие-то отдельные эпизоды истории нескольких наиболее крупных полисов, и там мне приходилось много прибегать к данным археологии, именно для восполнения, ну, недостатка данных письменных источников. А вот для классической эпохи у нас как раз появляется очень много письменных источников. И в первую очередь это, конечно, отец истории Геродот, о котором я уже неоднократно упоминал. Вот он подробно рассказывает, по сути, расписывает всю историю греко-персидских войн. Вот. Когда изучают его данные, их, конечно, сличают с данными других древнегреческих историков, в целом вырисовывается некая целостная картина. И вот Мельтиад, вынужденный покинуть Херсонес, где прожил долго, он, наверное, там лет под 30 прожил, скажем так, вернулся в Афины. Его там первое дело, что сделали, это к суду привлекли за то, что он был тираном. Не в Афинах, в другом, в другой местности, но в Афинах в то время уже сами слова тиран, тирания звучали одиозно. Да и действительно, наверное, жители Афин смотрели на Мельтиада с некоторым удивлением. По городу ходит живой тиран, как говорится, в то время как вот уже мало в Афинах осталось людей, которые тираны-то еще видели. Один, правда, Гиппий присутствовал, был в Персии. Вот. Но Мельтиаду удалось по всем статьям блестяще оправдаться. На этом суде, скажем так, доказав, что он правил на Херсонесе в интересах Афин, и как вот и ничего кроме блага для Афин он не сделал. Он, освобожденный от всех обвинений, тоже занял виднейшую роль в политической жизни Афин, стал лидером собственной политической группировки, которая, по сути, с этого момента, ну, стала, наверное, самой сильной в Афинах. И Мельтиад оттеснил Фемистокла на второй план, как человек более пожилой, более опытный. А главное, у них позиции совпадали именно как антиперсидские. Мельтиад не мог занимать никакую иную позицию, кроме как антиперсидской, поскольку ясно, он от персов пострадал, он был вынужден бежать и прочее, и прочее. То есть вот именно вот в обстановке вот такой вот сложной и непростой внутриполитической борьбы и внутриполитической ситуации и двигался в 490 году до нашей эры на Афины персидский флот Датиса и Артаферна. Вот после покорения Эвбеи, Эретрии, наконец пришло для персов время высаживаться непосредственно в Аттике, то есть на территории Афинского полиса, где произошла высадка вот этого 20-тысячного персидского войска. На северном побережье Аттики, ну вот, видимо, прямо от Эвбеи они туда двинулись, близ местечка, впоследствии ставшего знаменитым под названием Марафон. Ну, это примерно 42 километра от Афин, если брать современные меры расстояний. Почему высадка была именно там осуществлена, а не где-нибудь ближе к Афинам? Напомню, что персы на своих кораблях везли не только пехоту, но и конницу. И, видимо, главным образом-то на конницу, на кавалерию и уповали в грядущем сражении, поскольку знали прекрасно, что пехота персидская слабо боеспособна, а конница великолепна. Теперь, что требуется конница для полноценных военных действий? Некая равнинная, непересеченная местность. Кавалерия в горных местах, где ущелья, там перевалы, действовать чрезвычайно трудно. Конница равнина нужна, чтобы разогнаться, что называется. Вот. А Греция, это в целом-то страна чрезвычайно горная, где равнина встретить редко где приходится. В частности, и Аттика тоже была в основном гористой. И вот именно в районе Марафона и была чуть ли не единственная в Аттике относительно обширная равнина. И совершенно не приходится сомневаться, что никто иной, как бывший афинский тиран Гиппи, плывший с персами, это местечко персам и присоветовал для того, чтобы высадиться и разбить там военный лагерь. И там они пока остановились. В Афинах, конечно, поняли, что ситуация чрезвычайно серьезная, что нужно действовать немедленно. Ну, максимальную активность, максимальную энергию проявил Мельтиад. Он, во-первых, на заседании Народного собрания вынес такое предложение, оно было принято мобилизовать все силы военные, даже вплоть до того, что впервые в афинской истории некоторое количество рабов было отпущено на волю, добровольцев, чтобы включить их в состав войска, именно за обещание, что в случае, так сказать, победы, и кто из них выживет, тот станет свободным, получит афинское гражданство. Даже вот рабы воевали. Было собрано все афинское гоплитское ополчение. То есть вся афинская фаланга была собрана, получилось 9 тысяч человек. Мало. Напомню, у персов 1020 было, скажем так. Немедленно был послан гонец в Спарту. Была хорошо известна давняя антиперсидская позиция Спарты и надеялись, что спартанцы-то уж помогут, чтобы они немедленно, как можно быстрее слали на помощь Афинам войско. Отношения между Афинами и Спартой были вообще довольно сложными, не всегда однозначными, случались между ними и конфликты, но тут была ситуация такая, что конфликты нужно было отложить. Как же ответили афинскому гонцу в Спарте? «Мы с огромным бы удовольствием», — ответили они. «Но вот есть у нас такой религиозный закон, до полнолуния войско не может выступить в поход. До полнолуния там сколько-то еще дней оставалось. Вы подождите, так сказать. Как только полнолуние наступит, мы тут же выступим и как можно быстрее придем». В общем, с этой стороны помощи пока ждать не приходилось. И оттянуть до полнолуния, как это можно было, это же зависело, так сказать, не всегда все от людей зависит. Иногда вот это вот ответ спартанцев так вот расценивает, интерпретирует, что они просто не хотели оказывать помощи, сделали такую отговорку, а сами просто не хотели присылать войско. На самом деле, все-таки, видимо, это не так. Спартанцы были действительно истово благочестивыми, набожными людьми, самый такой, можно сказать, религиозно убежденный полис во всей Греции. Для них заветы богов были, ну, не совершенно, скажем так, невозможно приступить. И в данном случае, судя по всему, они были искренни. Это видно, знаете, из чего? Что как только вот это самое полнолуние наступило, спартанское войско действительно выступило из Спарты на помощь Афинам и двигалось колоссально быстрым темпом. То есть, действительно, так как обычно пехотинские армии в Греции не ходили. Видно, что люди действительно спешили, чтобы прийти на помощь. Но другое дело, что все-таки уже не успели. Но это отдельный вопрос. Так вот, на помощь спартанцев пока рассчитывать не приходилось. И вот это афинское ополчение выступило к Марафону. Там к нему присоединился отряд из единственного небольшого городка, который согласился немедленно помочь Афинам в этой ситуации. Этот город назывался Платеи. Он в области Беотии находился, вот они, Платеи. Вот. Из Платеи прибыло 1000 человек. То есть всего 10 на 20 тысяч персов и двукратное преимущество врага. И было, конечно, неясно, как быть в такой ситуации. Вот несколько дней два войска стояли лагерями друг напротив друга. Вот. Не спешили нападать ни те, ни другие. Почему так? Потому что, как известно, вообще атакующая страна, которая начинает сражение, всегда несет больше потерь и больше жертв. Оборонительная позиция, она в этом смысле более безопасна. И афиняне, и персы выжидали, когда нападет противник. Но до бесконечности ждать так было невозможно, и Мельчат это особенно хорошо понимал. Тем более он чувствовал, что в Афинах ненадежно. В Афинах по-прежнему еще оставались проперсидские группировки, которые могли, вот если так тянуть, тянуть, они могли как-нибудь такой тайком-тайком сговориться с врагом, и персы как-нибудь в обход могли таки в Афины проникнуть. И Мельчат стал настаивать на то, что нужно как можно быстрее битву давать и самим на персов нападать, несмотря на то, хотя вообще это совершенно нестандартный ход, когда меньшее по размеру войско нападает на более крупное. Обычно этого не делается, поскольку это чрезвычайно опасно. Структура командования афинского войска, ну тут опять же небольшой экскурс, была такова. Напомню, что Клисфен в ходе своих демократических реформ, в частности, ввел такую военную должность, точнее коллегию, состоявшую из 10 стратегов, которые и возглавляли войском. Стратеги это были выборные должностные лица, каждый сроком на один год. Стратегам, кстати говоря, можно было избираться и повторное неограниченное число раз в своей жизни, в отличие, скажем, от если должность арханта можно было занимать только один раз в жизни, то стратег, то для должности стратега рукам не существовало ограничений. Почему их было 10? Ну, это опять же, это из моего рассказа об остановлении афинской демократии Клисипеном. Он когда свою реформу проводил, он всю территорию Аттики, то есть всю территорию афинского полиса, разбил на 10 так называемых фил. Это были крупнейшие такие административные территориальные подразделения. И вот получается 10 фил, 10 стратегов. То есть каждый стратег представлял одну из этих 10 фил. Вот, в совокупности они командовали войском. Вообще в условиях демократии считалось, что все должно быть коллегиальным. И, кстати говоря, вот тут многие спорят. Вот, между прочим, военное дело – это как раз не та сфера, где уместна коллегиальность. Военная сфера, военное дело – это та сфера, где все-таки уместен принцип единоначалия. Тут командир должен был быть один. А так получалось как? Как командовали 10 стратегов? Они командовали, сменяя друг друга по дням. То есть вот 10 стратегов ведут войско, один день командует первый стратег, то есть один стратег, потом второй, потом третий и так далее, пока все 10 по одному дню не побудут командирами, потом опять первый, потом опять второй, потом опять третий. Согласитесь, что это в интересах тактики и стратегии совершенно неудобно. Допустим, один стратег что-либо задумал, скажем так, но на следующий день в команду наступает другой, а у него могут быть совершенно иные планы и иные задумки. И невозможно проведение какой-то целостной системы в военных действиях. Вот. Ну вот это вот именно одна из задержек демократии. Но не только 10 стратегов. Вот как раз, кстати, Мельчат был одним из этих 10 стратегов. Просто одним из 10 стратегов, одним из 10 совершенно равноправных между друг другом стратегов, которые вели войско к марафону. Но кроме 10 стратегов был при этом в войске еще и 11-й командир, полемарх, или третий архон. Архон – это древние афинские государственные должности, возникшие еще до возникновения демократии. Вот первый архон – это архон Топонип, я про него уже упоминал. Второй архон – это архон Басилей, он религиозными делами ведал. А третий архон назывался полемарх. Вот в древнейшие времена он был командующим войском, а теперь была какая-то двойственная ситуация. Номинально полемарх считался верховным командующим войском, то есть как бы ему подчинялись стратеги. Но именно только как бы и именно только номинально. Фактически это уже была такая чисто декоративная фигура. Но тем не менее, все-таки вот повелось так, что он тоже должен был находиться при войске, скажем так, таким 11-м. Полемархом на тот момент был человек по имени Каллимах. Стратегии обычно с ним даже, в общем-то, и не считались особенно так, как говорится, вот положен так по закону, чтобы полемарх присутствовал, да и пусть присутствует, а все решали стратегии. Так вот, собрались как-то какой-то момент, 10 стратегов, собрались на голосование, чтобы решить вопрос, как же все-таки быть, дальше тянуть и не вступать в сражение, или же все-таки вступать. Мельчат решительно настаивал на том, чтобы как можно быстрее дать битву, дать сражение, причем самим первыми напасть на персов и застать их врасплох. И стали голосовать. Мнения разделились. Оказалось так, что часть стратегов поддерживает Мельчиада, часть резко против этого плана. И когда стали голосовать, оказались 5 на 5. То есть ситуация вошла, ну, по сути дела, в патовую. Стала патовой. И вот тут-то Мельчиад пошел к полемарху, Калимах, который даже не участвовал в этом совещании, просил, ну, ради такого случая приди и прими участие, так сказать. Вот пришел полимарх, высказался за план Мельчада, его, как говорится, вот голос перевесил чашу весов, и было принято решение, да. В сущности, в этой ситуации остальные стратегии, ну, даже вот такое сделали, ну, можно сказать, самоотверженное дело. Вот они отказались от практики, когда вот один день командует, каждый новый день командует новый стратег. Остальные 9 стратегов передали свои дни командования Мильтиаду, понимая, что он самый из них опытный. В чем его опытность? В отличие от остальных стратегов, он пожил в Персии. Он побывал там, послужил под властью персидского царя. Он знал не понаслышке, а на собственном опыте, что такое персидское войско, каковы его сильные и слабые стороны. Если уж кто-то и мог спасти Афина в такой ситуации, это именно только этот человек. Инициативу проявил стратег по имени Аристид. Этот человек слыл. Он был, опять же, и полководцем, и политическим деятелем. В Афинах вообще это было нераздельно. Военная сфера не была какой-то отдельной сферой, как в V веке, по крайней мере, до нашей эры. Как правило, одни и те же люди были и крупными полководцами, и крупными, ну, если так можно выразиться, гражданскими политиками, как сейчас говорят. Вот Аристид, и как, ну, как политик он славился своей неподкупностью, честностью, благородством. У него даже было такое прозвище «Аристид Справедливый». Вот так его прозвали. Знали, что это абсолютно бескорыстный человек, и что вот он-то первым встал и высказался, что вот я свой день командования передаю Мильтиаду. Ну, посмотрев на него, и другие стратегии стали делать. То есть Мильтиад получил то самое единоначалие, которое и было необходимо. Вот, то есть он... И вот, опираясь на это, он и решил дать бой. Состоялось знаменитое марафонское сражение между греками и персами. И напомню примерно двукратном превосходстве персидских сил. Если зарисовать, я для некоторых наиболее важных сражений буду такие схемки зарисовывать. Сразу скажу, что я не чертежник, не художник, они будут очень примитивные, даже уродливые. Но представим себе. Вот идет побережье, вот, допустим, вот. Это вот берег тянется, здесь пришвартованы персидские суда. Они стоят на них, так сказать, тут же неподалеку персов разбили свой лагерь, естественно. Вот. Там на кораблях сидят их пленники. Вот те самые, которые они на островах захватили, пока двигались через Эгейское море, на Эвбе и прочее. Вот. Неподалеку греческий лагерь располагается. Я не соблюдаю здесь трудопроводческую точность, тут нам главное понять принцип. И вот Мельтиад приказал выстраивать войско к сражению. Ну, персы, разумеется, увидели, что греки строятся, и тоже стали строиться. У Мельтиада сил было резко меньше, и вот какое новаторство он вносит в построение своего войска. Напомню, обычно греки строились колонны. То есть нормальное построение, фаланга, вытянутый прямоугольник, 7-8 ширин в длину. И вот так вот они, так сказать, вот эту длину, глубину, естественно, я оговорился, скажем так. Вот. И они движутся на врага. Тут, учитывая, что у персов преимущество, сильное численное преимущество, и возникала опасность, что противник охватит с флангов, что был вынужден сделать Мельтиад? Сильно растянуть свою фалангу. За счет этого в центре резко снизить количество рядов, что, конечно, центр ослаблял. Фланги, наоборот, были достаточно так усилены. Все это делалось совершенно сознательно. Вот. Именно на флангах были сконцентрированы основные силы, а центр, повторю, был ослаблен. Казалось бы, решение проигрышное, но опять же это все Мельтиадом было продумано. И вот опять же, то, что делает Мельтиад, он нападает первым. То персов, конечно, очень удивляет, потому что это, да, это не принято, когда меньшая по размеру армия нападает на большую по размеру. Вот. И что еще? Мельтиад дает команду на врага двигаться не шагом, как обычно фаланга шла, а бегом. Вот это вот, что называется, вот, линию до персидских рядов нужно было бегом преодолеть. Тоже решение неочевидное и на первый взгляд несущее в себе минусы. Потому что когда фаланга движется стройно, шагом, ее боевой порядок не разбивается, скажем так, и она всю свою, что называется, вот, ударную силу сохраняет до конца. А когда вместо шага воины переходят на бег, тут очень трудно удержать правильный строй. Но почему было именно такое решение? Напомню, что если греки славились своей тяжело вооруженной пехотой и гоплитами, то персидская пехота в основном была легко вооруженной. У них там лучники. Лучники, метатели дротиков, пращники были, скажем так, вот основной силой. То есть именно вот метательное орудие. Иными словами, нужно было вот эту вот мертвую зону, наиболее уязвимую, для ударов персидских копий, стрел, так сказать, камней, пращей, как можно быстрее преодолеть с наименьшим количеством жертв, чтобы уже врубиться в ряды врага. И именно поэтому бегу. Чтобы, ну, жертвы будут, но пусть их будет как можно меньше. Чем быстрее мы эту зону проходим, тем будет меньше убитых и раненых. И вот после этого торгаются греки, и начинается рубка, что называется. Вот. Для персов это все было настолько внезапно, что они даже не успели задействовать свою прославленную конницу, находившуюся несколько в стороне, и это была схватка именно двух пехотинских армий. Ну, а греческая фаланга, она на голову, на порядке превосходила любой древневосточный способ построения войск. И тут уж численное превосходство персидской пехоты ничего не могло сделать, по сути дела. Единственное, что на первых порах из-за слабости греческого центра персы начали его прорывать. Но Мельтяк это все продумал заранее, это входило в его план. Он стал смыкать фланги более сильные и, по сути дела, охватил в котел, в окружение персидскую армию. Вот, и уже начал бить ей и в тыл в том числе. Ну а вы знаете, когда случается, когда какой-нибудь отряд попадает в окружение, это уже кончается правильная битва, это начинается резня. Потому что окруженные уже не думают о победе. Они уже думают только прорваться бы, убежать бы, так сказать, вот, и спасти хотя бы свои жизни, скажем так. Ну и тут, конечно, афиняне рубили, а те персы, которые могли, прорывались и бежали к кораблям. И быстрее, скажем так, снимались с якорей, отвязывали швартовы и отчаливали, скажем так. И битва окончилась полной, блестящей победой греков. Это был подлинный триумф Мельтиада, один из классических образцов античного военного искусства. Победа над двоекратно превосходившим противником. Изобретение греков фаланга с честью выдержало проверку на прочность. Потом, когда посчитали военные потери, уже потом, когда все успокоилось и можно было именно собрать, греки собрали с честью всех своих воинов и похоронили их курган Высокий Холм, насыпали, до сих пор он там стоит на Марафонском поле. 192 человека у греков оказалось погибшими. Точное число известно, потому что всех, естественно, посчитали, переписали. Со стороны персов погибло более 6 тысяч. То есть, получается, более четверти их войска осталось лежать на поле сражения. Кажется, соотношение цифр фантастическим, да? То есть, с одной стороны, 200-то нет, с другой стороны, 6 тысяч. В чем же причина? Ну, первая причина, да, что именно, поскольку окружение, резня, в такой ситуации гибнет особенно много противников и прочее. Но тут еще вот что. Я еще... Что такое... Гоплит, именно греческие гоплиты отличались вот, ну, таким, что называется, мощным именно оборонительным оружием. Они же все были бронированы. Гоплит – это такой маленький ходящий танк, в сущности говоря, так сказать. Гоплиты его очень трудно убить, так сказать. Вот. А персы были отнюдь не так хорошо вооружены, поэтому и гибли в таком большом количестве. Поэтому я неоднократно упоминал, что когда сталкивались две гоплитские, когда шел бой чисто между гоплитскими фалангами, бывало очень мало жертв. Скажем так вот. Тут ситуация не такая. Так вот, персы бежали на корабли. Но бежали они не с тем, чтобы позорно скрыться в Персии. У персидских командующих был на этот счет другой план. Они тут же, отчаливая, поплыли, огибая Аттику на Афины. Они знали, что все афинское ополчение находится тут, при Марафоне. В северной части области, и они надеялись, что успеют прибыть и захватить сами Афины, лишенные какой бы то ни было защиты. Мельтяд, разумеется, увидел, куда персы плывут, и тут же отдает новую команду всему войску, не давая ни минуты отдыха. В полном боевом вооружении, с оружием, на марафон бегом, из марафона на Афины бегом марш. И вот этот знаменитый марафонский бег, как говорится. Вот иногда можно прочесть какую-то курьезную версию в некоторых книжках. Ну, все знают, что вот даже известная спортивная беговая дистанция была установлена. Иногда в учебниках и в популярных книжках можно прочесть такую курьезную версию, что будто бы это случилось вот почему. Что вот, дескать, афиняне, одержав победу при марафоне, послали из марафона в Афины гонца, и тот, пробежав эти 42 километра, настолько, как говорится, весь выдохся, что только успел воскликнуть: «У Афинян мы победили!» и рухнул мертвым. И из этого делался вывод, какие слабаки были древние греки, и какие, так сказать, как бы закаленные современные спортсмены, которые спокойно бегают эту марафонскую дистанцию и после этого не рухаются мертвыми. Так вот, не гонец, а все войско. Точнее, как. Примерно был оставлен отряд для охранения поля боя, скажем так, поскольку там было много, чтобы доспехи охранять, чтобы, скажем так, чтобы потом вернуться, трофеи поставить и прочее. Основная часть войска, именно войска, в полном вооружении. Я напомню, гоплитский доспех – это почти 30 килограмм, скажем так, сразу после тяжелой битвы. И, совершив этот бег, отнюдь не упали мертвыми, а заняли, что называется, вот позиции для охраны города. Вот. И когда персидский флот, обогнув вот этот рог Аттики, прибыл к Афинам, увидел, что делать ему там, в общем-то, нечего. Что перед ними отнюдь не беззащитный город, а вполне даже обороняемый себе город, и пытаться его взять даже не имеет никакого смысла. И персидский флот отбыл обратно себе в Персию. Ну, как говорится, разумеется, в таких случаях было по прибытии объявлено о том, что мы много побед одержали, и действительно ряд островов Эгейского моря был захвачен, скажем так, вот, что много пленных привезено, опять же, ну, про то, что вот при марафоне поражение, про это, конечно, говорили под сурдинку, в основном делали, конечно, упор на победную сторону, но, по крайней мере, ну, а греки потом вернулись, да, похоронили своих мертвых, вот, сокровища персидские в большом количестве. Персы любили с собой почему-то вот сокровища возить в битвы. Но много, наверное, награблено было за время похода. Вот, построили трофей, было принято строить из доспехов побежденных, так сказать, такой, воздвигать памятник богам трофеи, вот, и прочее. Вот. В общем, греки, конечно, ликовали. Это было, что называется, марафонское сражение в огромной степени подняло боевой дух греков. Что называется, был развеян миф о непобедимости персов. До того персов просто трепетали. Считалось, что их невозможно победить, особенно после того, как ионийское восстание было подавлено персами даже без особо какого-то такого уж напряжения. А тут было показано, что даже с двукратно превосходящим персидским войском сражаться можно, скажем так. Но я бы вот тут определил так. Для Афин марафонская битва была, конечно, великой победой. Они потом долго помнили, чтили вот этих марафонских бойцов, как такой идеал афинских граждан, которому каждый соответствовать. Для Афин это была великая победа. Для Персии это отнюдь не было великое поражение. Для Персии это был такой, ну, болезненный укол, который скорее именно, так сказать, побуждал к реваншу, скажем так. Что же это такое, так сказать, именно отомстить этим непокорным грекам. И Дарий, конечно, был глубоко, Дарий I, персидский царь, был, конечно, глубоко обижен и раздосадован, что вот Афина захватить таки ему не удалось, скажем так. Вот. И, разумеется, готовился к новой борьбе. Притом он, естественно, понимал, что теперь уже нужно организовывать не мелкую карательную экспедицию, вот как она, как в качестве каковой было задумано плавание на Афины, а нужно задумывать полномасштабную экспедицию вторжения. Собирать действительно мощное войско и двигаться вот так уже, чтобы называется огнем и мечом, чтобы его же именно просто числом задавить. Дарий эту мечту о мести вынашивал до конца своих дней. Он даже своему рабу приказал, чтобы тот ему каждое утро говорил, начинал каждый день со слов: «Царь, помни об Афинах», скажем так, вот. Но получилось так, ну, чтобы такое действительно крупное военное мероприятие подготовить, нужно было несколько лет собирать войска со всей огромной страны. А в 486 году до нашей эры Дарий умер. После Дария I на престол вступил его сын Ксеркс, следующий персидский царь, годы правления Ксеркса с 486 по 455 годы до нашей эры. Разумеется, Ксеркс был полон желания продолжать заветы отца и осуществить масштабную экспедицию на Грецию. Но сразу за это приняться он не мог. Понимаете, в таком громадном и своеобразном государстве, как Персия, смерть каждого предыдущего государя и вошествие на престол нового сопровождалась сепаратистскими мятежами на окраинах. Скажем так, условно говоря. Но пока еще власть нового царя не вполне укрепилась, сатрапы на периферии начинали восставать, и нужно было направлять именно, скажем так, войска в первую очередь на решение этих задач, на усмирение этих непокорных, то есть удерживать, восстанавливать единство собственного государства, скажем так, на этого Ксеркса, скажем так, вот, опять же, несколько лет ушло. И только когда он с этим справился, с внутренними делами, как говорится, разобрался, и только тогда уже можно было приступать к подготовке экспедиции на Грецию. В общем, из-за всех этих обстоятельств, смерть Дария, там мятежи первых лет Ксеркса, грекам было даровано 10 лет мирной передышки после Марафонской битвы. И тут, конечно, очень важно было, как правильно распорядиться этими годами передышки. В Афинах особенно напряженно об этом спорили. То есть все, конечно, очень гордились и нравились, и радовались, что Марафонская битва выиграна. Но, тем не менее, все там прекрасно понимали, что персы придут снова. И что это будет не 20-тысячный отрядик на кораблях, а что это действительно придет мощная сухопутная армия вторжения и, судя по всему, севера, потому что уже тогда и Фракия, и Македония были уже под контролем Персии, как я говорил, так сказать. Вот. И вот как быть в этой ситуации? В народном собрании кипела острая борьба. Были, то есть, как я уже говорил, что в то время, как правило, крупный политик, он же одновременно и крупный полководец, так скажем так. Были политики и, соответственно, полководцы, которые считали, что нужно для того, чтобы дать новый отпор персам, еще более крепить гоплитскую фалангу. Дескать, говорили они так, что вот при марафоне фаланга с доблестью выдержала проверку на прочность, так, нужно ее еще более усиливать. Вот оно и решение всех проблем. Судя по всему, Мельтиад как раз был именно сторонником такого решения вопроса. Кстати, несколько слов о судьбе Мельтиада. Мельтиад после такой своей славной победы при марафоне, он возгордился и в Афинском народном собрании стал себе требовать экстраординарные почести, чтобы ему лавровый венок дали. Громадная почесть, да, так сказать, вот простой лавровый венок. Это вызвало жуткое недовольство. Один из простых, так сказать, воинов встал и сказал, вот когда ты, Мельтиад, один в одиночку победишь персов, тогда и требуй себе за это награду, отдельную, специальную, скажем так. Мельтиада это все, конечно, задевало. Тем более, что он же помнил, что он... Слушай.
А почему это считалось большой почестью?
Понимаете, у греков, понимаете, это для нас, я считаю, я в прошлой лекции упоминал, что было в почесть, что было наградой олимпийскому победителю. Венок из оливковых листьев, так сказать, обычный венок из обычных оливковых листьев. Если современные олимпийские победители получают денежные призы, колоссальные, и, собственно, для этого-то и занимаются спортом, как говорится, вот победитель в олимпийских играх получал вещь, которую он спокойно сам мог сделать своими руками, там, пойдя в ближайшую оливковую рощу. Вот, то есть именно это, собственно говоря, это именно почет, не материальная выгода, а почет. То есть, очень, один из наиболее частых видов наград, понимаете, вот сейчас вас чем награждают? Орденами, медалями. В античности таких понятий не было. Вот одно из наиболее частых видов наград были именно различные венки.
Вот. То есть считалось, что он недостойный.
Венок, понимаете, да, сочли, что он, да, что, дескать, в чем идея-то? Что, дескать, скажем так, весь народ одержал победу, а не кто-то один, скажем так. Вот. Что поэтому он не имеет права для себя требовать какой-то единоличной награды, скажем так. Вот именно, кстати говоря, как пишет Аристотель, что вот именно после, если вот до марафонской битвы народ был так умерен, кроток, и в основном подчинялся аристократам, то именно после марафонской битвы народ осмелел, как говорится. Вот. И действительно, именно после марафонской битвы роль демоса в истории афинской демократии, да, начинает в дальнейшем последовательно возрастать, и он начинает понемножку аристократическую элиту теснить. Вот случай с Мельтиадом, это был как раз один из таких случаев, когда знатного аристократа, что называется, поставили на место, показали, кто-то такой есть, что ты всего лишь один из нас, и никакой тебе особой награды не положено. Мельтиад был раздосадован, тем более, знаете, у него же какое было прошлое. Он был тираном почти 30 лет, так сказать. Ему вообще захотелось уехать из Афин. И вот он что делает, пишет Геродот. Он попросил у Афинского народного собрания 50 кораблей, а это почти весь Афинский флот, обещая, что они об этом не пожалеют. И прося не спрашивать его, для какой цели он это просит, скажем так. Вот. Ну, все-таки доверяю ему после победы при Марафоне. Его просьбы выполнили, дали ему флот из 50 кораблей. Он с этим флотом направился в Эгейское море и стал там нападать на некоторые острова, перешедшие на сторону персов. И как бы, так сказать, вот под предлогом отмщения за измену, грабить эти острова, что называется, вот, и тем самым обогащать и Афины, обогащать и себя. Такое впечатление, что у Мельчада, в частности, было такой замысел захватить какой-нибудь из этих островов и засесть там таким независимым князьком, как он когда-то сидел на Мельчастанесе Фракийском. В конце концов, у него вышла неудача вот с чем. Он подплыл к острову Парус. Вот это остров, вот один из островов Пекла, центральной части Эгейского моря. Тут у него неудачно пошло. Он его несколько месяцев осаждал. Вот, и не удалось ему его взять. Он там ранение тяжелое получил, которое, кстати, смертельным оказалось в конечном счете. И уже тяжело раненый вернулся в Афины, практически ничего не добившись. И его привлекли к суду. И его судили. Несмотря, вот забылось то, что он все-таки спас Афины, что он выиграл марафонскую битву, и если не он, уже, наверное, бы Афины были под властью Персии, и там правил бы тиран Гиппи и прочее, на фоне вот последней неудачи забылись все прошлые удачи. Судили, признали виновным, формулировка была такая, обман народа. Так сказать, вот, признали виновным в обмане народа, приговорили к уплате колоссального штрафа 50 талантов. Напомню, что талант – это 26 килограммов серебра. Сумма действительно колоссальная. Мельчад такую сумму выплатить просто не мог. А в таких случаях, если на человека налагался штраф решением суда, а человек этот штраф заплатить не мог, он объявлялся государственным должником и сажался в долговую тюрьму до тех пор, пока штраф не будет полностью выплачен. А он уже, кстати говоря, на момент суда был умирающим. Его вносили в зал заседания на носилках, и он уже не мог вставать, он лежал, а в его защиту говорили его соратники. И даже несмотря на это, его вот приговорили к этому штрафу, и он умер в тюрьме вскоре после этого. Штраф, так статья и считалась так, что если поскольку штраф не выплачен, он висит над его наследниками. Что касается наследников Мельчада, ну, напомню, старший его сын Метеох давно был захвачен в плен персами, там жил в Персии, он, и был еще у Мельчада сын Кимон, с ним мы тоже неоднократно встретимся, тогда, в тот момент он был еще совсем молодым человеком, лет этак 18, этот штраф над ним навис. И в результате, пока штраф не будет выплачен, Кимон не имел права принимать участие в политической жизни. А Кимон был очень талантливый, энергичный, амбициозный молодой человек. Он в этом плане был весь в отца, и мы еще познакомимся с его дальнейшей деятельностью. Но вот пока не удавалось расплатиться со штрафом, он не мог, хотя уже вот у него как раз наступало совершеннолетие, и пора уже было бы, так сказать, начинать понемножку, так сказать, как бы вот в политической деятельности участвовать, он не мог, спас, можно сказать, счастливый случай. У Мельчада была еще дочь. Эльфиника. Так вот эту девушку взял в жены человек, которого звали Каллий, и который был самым богатым в Афинах, и более того, самым богатым во всей Греции. Он, видимо, свое богатство сколотил вот на юге Аттики, там были серебряные рудники, очень такие, так сказать, как бы мощные, лаврийские. Вот, ну, судя на разработки их, свое богатство сколотил. Состояние Каллия оценивалось в 200 талантов. И это был один из немногих людей в Греции, который мог себе позволить заплатить штраф 50 талантов, скажем так, даже, в общем-то, и при этом не разориться, скажем так. Вот он милостиво этот штраф заплатил, и Кимон смог принимать участие в политической жизни. Но он пока еще был молод и первую скрипку не играл, а такие же политики выдвинулись непосредственно после вот смерти Мельчада. Я упоминал стратега по имени Аристид, который вот так благородно проявил себя перед марафонской битвой, передав свое командование Мельчаду. Аристида, надо сказать, за это народ уважил. И буквально в следующем году, марафона 490, в следующем году, в 489-м, Аристида избрали первым архонтом. То есть год он находился на высшем посту в государстве. И с тех пор стал одним из влиятельнейших членов политической элиты. Так вот, Аристид был тоже того же убеждения. Он тоже понимал, что персы придут. И он тоже считал, что спасение – крепить гоплитскую фалангу, то есть сухопутное войско. Таков был его замысел. Но на совершенно иных позициях стоял уже знакомый нам Фемистокл. Фемистокл, он на время, напомню, что он у нас встречался в моем повествовании, затем он на время был отодвинут в тень Мильтиадом, и действительно он Мильтиаду и его марафонской победе, Фемистокл, молодой еще человек, страшно завидовал и говорил: «Лавры Мильтиада не дают мне покоя». Он был удивительно честолюбив и мечтал тоже совершить что-нибудь великое. И вот подобная эта ситуация, он выдвигает совершенно другую идею, что нужно, что когда персы снова придут, крепить гоплитскую фалангу бесполезно. Ну да, 9-тысячная фаланга смогла одержать победу над 20-тысячным победным персидским войском. А если оттуда придет 300 тысяч? Фалангу просто сомнут, раздавят, скажем так, и не спасет никакая ее доблесть. И Фемистокл говорил так: если и можно где-то искать спасение, то только на море. То есть, наоборот, нужно укреплять военно-морские силы, нужно укреплять флот. На тот момент афинский флот насчитывал 50 кораблей, и это был, ну, скажем так, средний по размерам Греции флот. Скажем так, у многих ионийских полисов были гораздо более крупные, но ионийские полисы теперь находились в составе Персии уже давно, и что самое главное, ясно было, что этим грекам и ионийцам в случае похода придется воевать на стороне персов, как потом и получилось. Так вот, именно в этом-то и была идея Фемистокла. Откуда-то изыскивать средства и строить мощный флот, и на это прежде всего делать упор. Вообще борьба была в Афинах вот в этом промежутке, скажем так, между 490-м, когда случилось марафонское сражение, и персы были изгнаны, и между 480-м, это начало похода царя Ксеркса, но о котором я сегодня еще, конечно, не начну рассказывать, скажем так. Вот в это десятилетие в Афинах внутриполитическая борьба была очень острая. И в частности, это в общем проявилось. Впервые начали применять так называемый остракизм. Остракизм, он был введен особым законом уже Крисфеном, основателем афинской демократии. Поскольку здесь присутствуют те, кто первую часть курса не слушал, то я напомню, что такое остракизм. Согласно закону об остракизме, Афинское народное собрание имело право раз в год, это обычно весной происходило, ну не обычно, а всегда весной происходило, на одном из заседаний поднять вопрос: нет ли в нашем полисе человека слишком опасного для государства, для полиса, для демократии? Человека, который слишком, что называется, влиятелен и в перспективе может стать тираном. Если народное собрание на этот вопрос давало ответ, что нужно такое голосование произвести, то через некоторое время производилось голосование вот именно совершенно особым образом. На главной Афинской площади, на Агору, уже с утра начинали тянуться все афинские граждане. Каждый нес в руке обычный черепок от какого-нибудь глиняного сосуда, черепок по-гречески остракон. Отсюда и название остракизм. Непростой черепок, а на этом черепке должно было быть написано имя такого наиболее того человека, которого данный гражданин вот считает наиболее опасным и перспективным тираном, что называется. Вот. Можно было заранее дома написать этот черепок. Вот, большинство так и делали, потому что все-таки чертить какой-нибудь там палочкой по глине, это не очень это простой процесс. Можно было, в принципе, и на месте сделать. Если затруднялся, допустим, плохо, допустим, был слабограмотен, так сказать, как бы вот, или не был уверен, что красиво напишет, можно было прибегнуть к услугам уже тут на горе знакомых, да, кажется, и писцы профессиональные приходили тут на помощь и прочее. И вот каждый афинский гражданин свой черепок сдавал, их раскладывали по кучам, и специальная счетная комиссия, когда уже все проголосовали, начинала подсчет. То лицо, тот видный политик, естественно, это были все, писались имена видных политиков, тот видный политик, чье имя значилось на черепках, на этих одностраконах, чаще всего, больше всего раз, объявлялся вот таким опасным и на 10 лет отправлялся в изгнание с территории полиса, не совершив какого-либо преступления. Просто, дескать, слишком уж он влиятелен, и тем самым слишком уж он опасен, скажем так. Противоречит именно, что называется, принципам демократии, согласно которым все равны. То есть остракизм, это, конечно, такая типичная, в этой форме такая демократическая мера. И вот первый остракизм был проведен в 487 году до нашей эры. Его жертвой стал, и этого никто не удивился, глава группировки писистратидов в Афинах. Я писал от имени Гиппарх, один из родственников когда-то изгнанного тирана Гиппия, скажем так. Ясно было, что этот человек был обречен стать жертвой номер один. Он был уж таким явно проперсидского настроя. Именно поэтому то он, скажем так, после того, как уже была битва, был марафон, его изгнали. Вот. Второй остракизм прошел в 486 году. Изгнан был на этот раз Мегакл из рода Алкмеонидов. Вот совершенно нет никакого сомнения, за всем этим стоял Фемисток. Именно он, судя по всему, стал инициатором начала практики остракизма. Понимаете, такой парадокс. Закон об остракизме был введен Клисфеном. Но 20 лет это был как бы меч в ножнах. Мера была, но ни разу не применялась. И вот теперь, а тут она начала так интенсивно, год за годом, каждый год применяться, скажем так. Вот. И, скажем так, следующей жертвой остракизма стал Ксантипп. Я упоминал, что это отец Перикл, но Перикл у нас пока еще не появлялся, тоже видный лидер из группировки Алкмеонидов, скажем так. То есть такое впечатление, что Фемистокл, пользуясь своей популярностью в народе, а он, как наименее знатный из тогдашних лидеров, видимо, привлекал к себе наибольшие симпатии рядового Демоса. Ну а на остракизм, понимаете, все именно численно зависит. То есть как рядовой Демос решит, так и будет. Вот, изгнали. А и в конце концов, в 482 году Аристид был отправлен в остракизм. Человек, который отличался безукоризненно, его и называли справедливым. Абсолютно безукоризненной репутацией. Все знали, все, никто о нем ничего, кроме хорошего, не мог сказать. Что это самый честный, самый принципиальный, самый неподкупный политик во всех Афинах. И именно за это в какой-то степени был изгнан. В связи с этим, какой известная история рассказывает Плутарх, вот день этого самого астрахизма, приходит Аристид, как и все остальные граждане. Вот. И вот подходит к нему какой-то неграмотный крестьянин, из какого-то из сельских демов, ну и лично Аристида в лицо не знает, и говорит: помоги мне, друг, вот я сам писать не умею, но напиши мне, пожалуйста, на остраконе имя. Так кого тебе написать, спрашивает Аристид. Напиши мне Аристида, говорит этот крестьянин, так сказать. Ну, Аристид говорит: ну, а собственно, Аристида ты знаешь? Да нет, ни разу не видел. Ну и чем же он тебя вот так насолил? Да вот все твердят: Аристид, да Аристид, справедливый, да справедливый. Ну не должно быть, чтобы кто-то лучше был, чем остальные. Скажем, пусть уходит, как говорится. Аристид вздохнул и написал свое имя на черепке. Да. И Аристид тоже стал жертвой остракизма. Изгнав, но по сути дела, всех своих соперников, Фемистокл стал человеком номер один в Афинах. Вот. А что было после этого, ну, это я уже буду рассказывать в следующий раз, поскольку, как обычно, я последние минуты две под вопрос резервирую. Вот, благодарю за внимание. Если есть вопросы.
Как долго продолжалось?
В смысле, 10 лет. Человек уходил в изгнание.
То, что на 10 лет уходил, я имею в виду, как долго изгоняли.
Это отдельная история. Потом прошло, последний раз астракизм был в 415 году до нашей эры, мы еще не скоро до этого доберемся. Человек, кстати говоря, становившись жертвой астракизма, он не лишался никаких прав, скажем так. То есть он здесь не имущественных, то есть он находил знания, его семья не преследовалась, все имущества, принадлежавшие ему на территории Афинского полиса, не расхищалось. И через 10 лет он спокойно возвращался и мог снова вернуться к политической деятельности, если имел на это еще силы и желание, поскольку 10 лет все-таки срок немалый. Вот.
Сразу прошу прощения, если я что-то пропустила, и поэтому еще раз придется сказать. Вы говорили, что греки попали в ловушку. Ну, то есть вот то, что персы на них напали, греки якобы не ожидали, потому что они думали, что персы будут честно выполнять договоренность.
Я сегодня не говорил ничего такого. Я
вообще не сегодня, а вот ну, до этого.
Просто я немножко вспоминаю, я не очень понял вопрос. Вопрос, какой именно эпизод имеется в виду. Вот. Нет, персы, как говорится, вот, персы напали на Афины именно потому, что они мстили за то, что те в свое время оказали помощь ионийцам. Это все вполне. Дарья ничего иного не предполагал. Пожалуйста.
Были ли персидские военные шпионы в греческом
войне? Персидские военные шпионы? Вообще, Персия и шпионаж, для меня как-то эти вещи слабо совместимые друг с другом. Персы, что, кстати, отмечали и их враги греки, отличались особой честностью и благородством, скажем так. Как пишут многие античные авторы, там персидских детей с детства учили там нескольким вещам. Там стрелять из лука, чем там еще, и говорить правду. И только правду, скажем так. То есть вот персы отличались честностью. Вот, в этом плане, вот, например, для греков честность была не главное, скажем так. Вот. Это не относилось. Не случайно их один из главных любимых героев Одиссей греков, который, если посчитать о нем поэму, он врет там напропалую, кому только хочет, так сказать. Вот. А персы именно поэтому, скажем так, сходу не готов ответить. Что-то я не припомню о таком шпионаже. И, кстати говоря, именно из-за этой своей честности греки часто, вот персы часто вот нарывались. И мы таких несколько случаев встретимся на следующей лекции.
Да, пожалуйста. Столица Персии перемещалась в разное время?
Ну, понимаете, у персов было несколько городов, которые имели статус как бы столичных. Я их перечислял на прошлой лекции, уж повторяться не буду.
Лавровый венок имел за собой еще какие-то, скажем так, привилегии, регистрировавшиеся в истории? Не просто дали венок, он ему хочет сохранил, хочет потерял. Потомки
это,
знали
об этом? Это почесть. Как правило, такая почесть фиксировалась изданием специального документа, соответствующее постановление Народного собрания записывалось, копия хранилась в архиве, а часто копия также на мраморной плите выставлялась где-нибудь в публичном месте, скажем так. Вот. А это уже долговечный памятник.
То есть войти в историю?
Ну, скажем, да, поэтому... да, разумеется. Это, да, именно да, в том числе войти в историю.
Ну, и он ходил где-нибудь потом? Что потом он делал с венком-то?
Ну что можно делать с венком из обычных листьев? Сколько он просуществует, такой венок? Уже, скажем, уже в 4 веке до нашей эры, видно, отличившимся афинским деятелям давали якобы, ну, венок, сделанный по виду там, как лавровый, но из точки золота делались на самом. Это уже была реальная материальная ценность, а не только чисто духовная, скажем так, не только чисто престижная. Ну что же,
геометрическое равенство, оно было где-то установлено, или это только теоретически?
Геометрическое равенство было характерно именно для олигархических государств. То есть как там, человек знатный и богатый, тем самым он вносит больший вклад, скажем так, в благо государства, потому он и больше прав должен иметь. Он последний бедняк, ну что он вносит? Если он не может оружие купить, так он даже и в войске не может участвовать, потому что, скажем так, ему и прав не отрицает. Вот это, в принципе, геометрическое равенство. Да. Благодарю за внимание.
Спасибо. Я хотел спросить маленький вопрос про кинотеатр. Чего же он так вот насолил народу, что не могли забыть такую потрясающую победу? В чем был обман?
Мне кажется, что вначале он разрушил вот тем, что он стал для себя особых площадей требовать, а обман тем, что вот обещал, что он доставит им большие доходы, а на самом деле приехал, практически ничего не добившись, пытался остров захватить, не захватил, скажем так, неудача свершилась, какой-то небольшой островок, и, может быть, по контрасту, дескать, Персов отбил, а маленький островок взять не смог. Ну, решение, конечно, чрезвычайно, действительно, какое-то иррациональное, явно под влиянием эмоций, эффекта, трудно его положительно оценить, с какой бы то ни было точки зрения.
Страшно.
Ну, впрочем, он так или иначе, скоро умер, он уже умирал.
Ну, тем более, поэтому решение вот такое
поразительное. Да.
Простите, я сделаю вторую попытку. Вот по поводу...
Да, конечно.
Интересная вещь. Вы говорили, если я не ошибаюсь, что для персов было не свойственно выполнять договоренности. Понимаете, как это например, для древних египтян, например, выполнять договоренности с кем-то, кто это древний. Ну, кто не, понимаете, как бы с другим народом, все, что выполняет договоренность с собакой. Я вот запомнила как бы такую вещь. Я ошиблась, это... Ну, вот это вот ваше слово, что для персов было выполнять договоренности, как бы все равно, что...
Нет, персы всегда как раз очень четко стремились выполнять договоренности. Они очень, скажем так, вот к этому относились трепетно, если так можно выразиться. Вот.
Выполнять договоренности с персами же или с греками тоже?
А как, что значит договоренность персов с персами, так сказать? В смысле частные? Нет, ну частные само собой, но и государственные, но и государственные тоже, да.
То есть, в принципе,
другой момент, что для персов, для персидского царя, в принципе, не могло быть равного партнера, скажем так. Он персидский царь, он как бы такой владыка над всеми владыками,
как бы
поэтому для него любая договоренность – это договоренность подчинение, а не договоренность на равных, скажем так. Вот, да. Вот,
наверное, то есть он греков на место ставил? Вот это
можно и так сказать, да.
Спасибо большое.
Привет, еще раз.
Прости,
Господи. Ну что ты, это самое.
Тебе
книжечку.
Спасибо.
Вот. Туда-то в Рождество захватил только Синицын, потому что он с Путин ехал. А вот это, да? Новый исполнен патриотизм, когда социализм. Здорово, спасибо. Ты есть твоя статья.
Ага. Я его прочитал, пока ехал.
Спасибо, я теперь с удовольствием прочитаю. Ладно, ты не убегай, пока.
Да, да, да.
Я вот не могу понять. Даже мою флешку открылась. Сейчас я собираюсь, одеваюсь.
Вопрос от Юрия. Если не ошибаюсь, Ксеркс же греку специально вводил свои войска, да, показывал численность.
Ну, это, так сказать, вот именно шпионаж наоборот, так сказать, вот. Хороший пример, я в смысле лекции, пожалуй, об этом упомянул. Вот это шпионаж наоборот, вот.
Вот, это только что из Грицы, это не лавровый, конечно.
Это не лавровый.
Это немножечко, вот, что с ним делается через неделю.
Вот, совершенно верно. Вот это оливка. Вот такие венки носили олимпийские победители, это самое. Да.
А лавровый уже только вот, сверху. То есть,
да, вот такие вот они. Вот,
ну, вот, примите удар, где можно. На память. Куда положить, чтобы не помял зачем?
Ну попробуем. То есть это, ну да, это оливковое листья, да. Слушай, включай свет, я пришел просто сюда.
Нет, начать. Ничего, я послушал сюда.
Примерно с какого момента здесь
я
это?
Я на 5 минут поздал. Единственное, я тормознул, я говорю, я хотел Сашу Мировскую пойти сегодня послушать. Вот у нас же совместно с Мковским.
Вот, получается, я тебя всех смешал.
Ну, ничего страшного. Нет, сам йога, Говорю, у меня на компьютере постоянно часы сбиваются, и я что-то забыл в этот раз.
А что только часами на компьютере пользуешься?
А я сидел весь день. Писал там письма всякие, деловые и неделовые.